Доброго вечера желаю вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Впереди у нас час наполнения знаниями о своей истинной природе. В прямом эфире к нам присоединился Дмитрий Маевский, психолог-консультант, философ, специалист в области астропсихологии, нумерологии и йога-терапии. Все возникающие по ходу эфира вопросы вы можете присылать к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, а также оставлять на сайте vedaradio.fm. Мы продолжаем беседовать на тему управления реальностью, и я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Рада очень вас слышать. Тема интересная. Хочется скорее услышать новые знания от вас, потому что прошлый эфир вызвал очень хорошие отклики и положительные эмоции.
Благодарю. Что же, я могу приступать?
Да, можно уже начинать.
Хорошо. Поскольку мы затронули такую тему, как управление реальностью, то, конечно, подразумевается, что есть тот, кто ей управляет. И человек, скажем, образованный или религиозный, он уже понимает, что ну как же, всей реальностью-то управляет Господь. Вот. И как же мы можем претендовать на эту роль? Ну, здесь вот такой важный момент, который нужно действительно не откладывать на потом, а разобраться в самом начале, можно сказать. Какова роль отведена мне? И вот, конечно, понятие, если мы обращаемся как-то в поиск абсолютной истины, будем изучать Писание, которое хотя бы нам дает информацию о этой теме или о этой личности. Люди обращаются к религиозным произведениям, ища ответы на эти вопросы. И вот одно из произведений тоже, которое исходит из этой концепции, богоцентрической концепции, которая называется Ишопанишад. И, в общем-то, Иша — это и есть повелитель. И Ишопанишад дает такую концепцию Ишавасию или богоцентризма человеку, что мы находимся в достаточно осознающем себя мире, достаточно внимательном и заботливом по отношению к нам. Ведь любые родители, они очень внимательны к детям, хотя кажется, что они могут быть заняты по дому своими взрослыми делами, там готовить или что-то еще, но тем не менее они всегда чутки к своим детям, чем они занимаются, на какие темы говорят, или даже наоборот, если притихли, это их уже может тревожить. И вот так же и мир, в котором мы живем, он очень чуток, внимательный, заботлив к нам. И тем не менее, вот эта вот концепция, да, заботы, внимания или контроля, можно сказать, она не исключает нашей свободы, нашего выбора, нашей доли. Вот в одной из таких Упанишад, Ишопанишад или Верховных Упанишад, есть такое утверждение, что каждому выделена своя доля. И более того, если сказать на санскрите, это «Натя кена буджитха магритха каси ситхана». Что это, о чем здесь говорится? И вот одно из объяснений, которое мне понравилось, потому что, знаете, Писание древнее, и разные люди дают комментарии. Нам нужно порой исследовать несколько, чтобы разобраться, проникнуть в суть, понять смысл, который шел. Но дословный перевод мне очень понравился. Там объясняется, что вот ты на тяпе, у каждого человека есть своя доля, твоя доля. И Бумджитха — наслаждайся своей долей. То есть человек, он, в общем-то, та природа, та истина, которая нас наделяет долей, подразумевает наше счастье. И вот это счастье, которое у нас есть, оно нас освобождает от того, что у нас уже нет необходимости смотреть по сторонам, взаимодействовать с долей других людей, соответственно, не посягая на нее. Если вопрос такой территориальный, мы скажем, ну да, конечно, вот у каждого там есть свои государственные границы, и лучше бы не посягать на чужие территории. Но здесь-то все понятно. А что касается моей личности, вот лично меня человек подумает, где моя территория? Может, она ограничена моим домом, моей квартирой. Возможно, у нас тоже есть замочки от непрошенных гостей. И мы ее осознаем там, вот свою территорию. Но в плане личности, вот если уйти в сторону от каких-то таких материальных территорий, да, где мы, они обозначены там, и определены законом, наше имущество и так далее. А что касается меня лично, Где моя доля? В чем она выражается? Какие мои качества, мои способности, может быть, мои таланты? Какая моя роль вообще в жизни, в социальной жизни, общества, во Вселенной? Может, у меня какая-то есть роль? В чем мое предназначение? И вот эта тема, она может быть не сразу актуальна, потому что, когда молодые, мы видим, что к многому нужно стремиться, достигать чего-то, чего у нас нет, чем обладают другие люди. Мир выглядит достаточно таким перспективным, и нужно успеть вот как-то в этом марафоне что-то приобрести и достичь. Но с годами человек получает уже опыт, что порой, да, я достигал цели, которые ставил, имел что-то, но вот как бы радости, наполнения я мог не получать. Вместе с какими-то новыми приобретениями я мог испытывать тревогу, беспокойство, даже страх утратить это. Вот. И, соответственно, человек больше задумывается о каком-то смысле тогда жизни. Ну что ж, так мне все время гнаться за чем-то или стремиться к чему-то. В чем же суть? И когда говорится о доле, или вот мы говорим, ну, управлять реальностью, да? Реальность подразумевается, конечно, взаимодействие со своей судьбой, взаимодействие со своей природой. И вот насколько у нас есть этот точка контакта со своей природой, со своей личностью, да, проявленной в этом мире, своими талантами, качествами, соответственно, увеличится наша такая интенсивность взаимодействия с окружающим миром. Именно Вселенная и окружающий мир, пространство, оно регистрирует нас как личность, когда мы действуем. Действуем, исходя из своих личных, присущих нам индивидуальных качеств, талантов, способностей. Вот. И здесь мы не можем обойти такого утверждение, как эго. И вот, друзья, знаете, я, может быть, я буду говорить, исходя из каких-то своих экспериментов в жизни, может быть, даже ошибок или успехов, но это нормально. Но, тем не менее, на какое-то время я сделал такую ошибку, когда я посчитал, вот просто вот взял и однозначно, не объективно, а просто решил вопрос просто, можно сказать. И все, что эго, это оказалось каким-то недуховным, каким-то то, что нужно стыдиться, чего нужно избегать, подавлять, вот, пороком, в общем-то, да. И вот эта территория, она была обозначена какой-то потерей от себя, потерей себя, потому что чем больше ты уходишь в такое понятие самодисциплины. Самодисциплина – это значит, нужно поступать правильно. То есть я принял, как правило, не свою личную природу, данную мне Господом, свои возможности, которые также идут от Господа. Фактически есть такой термин «вибути» – это определенное достояние Господа. Если мы почитаем Бхагавад-гиту, вот послушайте внимательно, вот эти вибути, проявления, они названы именно божественными и проявляются, как я говорю, талант в человеке, а мудрость мудрых, да, там разум разумных, да, или же сила сильных людей. То есть, подавляя некоторое проявление себя, свои особенности, свои индивидуальные качества, в силу того, что поступать правильно, происходит следующее. Чем больше я стараюсь соответствовать этим правилам, включая, так можно сказать, такое определение, как самоконтроль, конечно, я сам в такой же степени, можно сказать, прямо пропорционально забываю, какой я на самом деле. Я сейчас специально сказал что-то, что может возмутить кого-то, но пусть этот вопрос поднимется, и мы послушаем дальше. Вот о чем я хочу сказать. Ведь несмотря на то, что общее распространенное представление, и даже мы можем упрекать других, это твое эго говорит, хватит там себя как-то навязывать свое мнение другим и так далее. Да дело не в этом. Может быть, и есть какое-то чрезмерное такая высокомерие у человека, да, или гордость, но это не совсем определение эго. Вот что бы я хотел сказать, что вместе с гордостью или сторонясь ее, избегая, мы можем утратить и свое достоинство, а это уже разные понятия. Ведь насколько мы можем представлять себя, имея свое чувство достоинства, самоуважения, настолько мы и имеем этот ресурс на изменение своих событий, на достижение своих целей, которые мы ставим перед собой. Вот, в сторону улучшения своей жизни, улучшения качества своей жизни. И этот ресурс, та энергия, скажем, которая будет рабочей, это именно это наше самоуважение, это наше чувство достоинства. Насколько мы имеем эту точку опоры в своей жизни, да, и силу, вот таков будет и, можно сказать, скорость продвижения перемен наших. И сейчас следующий вопрос, может, ну, допустим, я задам вместо того человека, который бы хотел у меня это спросить, я сам озвучу. Ну а как же так? Эгоизм, он не приветствуется воспитанными, образованными людьми. Да, но а что же здесь, как бы можем подчеркнуть под эгоизмом? Я сейчас перечислю некоторые вещи, которые, или примеры. Вот представим себе яблочко, оно думает, ну, быть эгоистом плохо, поэтому дай-ка я не буду спелым, сочным, вот, душистым, каким-то ароматным, красивым, да, яблочком. Как-то вот я сморщусь на всякий случай, посмирение буду. Ну, не таким сладким, не таким спелым, не таким сочным. Я не знаю, как это в природе, что-то не происходит. И так, иначе мы увидим, что да, в природе действительно этого нет. Ведь именно насколько мы проявлены как личности, насколько раскрыты наши качества, да, настолько мы становимся интересны окружающим людям, настолько мы полезны, настолько мы можем соответствовать своей природе. И мы же смотрим на... идем на природу, взаимодействуем с окружающим миром. Именно как? И через их природу. Через их природу мы уезжаем на, ну, какое-то на море, может быть, на острова, посмотреть вот этих рыбок таких интересных, да? То есть у нас есть места, где действительно проявлена очень красивая растительность представлена, да? Вот, и ботанический сад, допустим, пойти. Почему? Потому что нам очень интересно это индивидуальность, разнообразие, красота, особенности. И почему природа, она действительно так наделена таким разнообразием и соответствует ей? Это прямой разговор о том, что мы также индивидуальны, также красивы и также интересны, именно когда мы полностью раскрыты. Поэтому, ну, даже вернувшись еще к одной такой теме, взяли уже яблочко. Какое-то яблочко подумает, ну, неважно, как я буду себя чувствовать, сохраняться. Вот, ну, зимний период нас взяли на хранение, все яблочки с дерева сняли. И оно подумает, ну, главное, чтобы другим было хорошо. А я, если там бочком каким-то уже и буду, что ли, подгнивать, портиться, ну, неважно. Конечно, любой человек, кто связан вот с таким, имеет такой опыт хранения, да, он убедится в том, что перебирая эти... значит, ящики с яблоками, мы увидим, что от одного яблока заражаются остальные яблоки. То есть, как раз, насколько мы невнимательны к себе или, более того, игнорируем себя, настолько мы и асоциальны, в общем-то. И наоборот, если мы можем проявлять любовь к себе, в данном случае эго, мы поставим знак равенства, что я люблю себя, что же здесь может быть такого, сказать, осуждаемого, да, со стороны общества, если у человека хорошие манеры поведения, опрятный вид, культурная речь, проявленный развитый интеллект, да, если у него хорошо выстроенные осознанные коммуникации с самим собой, с друзьями, присутствует аккуратность, ну, как-то в личных как-то действиях, в мыслях, да, в изложении мыслей. Такой человек может, уважая себя, создать достаточно такую приятную атмосферу у себя дома, даже на работающем месте. Безусловно, что кто бы мог этим, ну, как бы упрекнуть за это. Ведь если хорошо нам, то кому-то тоже в этой атмосфере будет хорошо. И наоборот, если мы не выстроили свою жизнь, которая нам приятно находиться в своей территории, как на работе, так в семье, да, и мы как-то горюем, что ли, позволили себе некоторую такую территорию горести, неудовлетворенности, а мы же всегда взаимодействуем с другими людьми. Вот находимся мы в таком социальном контакте. Тогда получается, я что ли буду других пачкать своим горем? Ну, разве это уважение, что ли, получается? Конечно, мы не вводим понятие смирения, ну, сегодня на лекции, но тем не менее, даже смирение было бы, вот как гордость и смирение. Знаете, есть такая история, шла ворона, и что-то она нашла павлинье перо. Нашла, и вдруг ее, так сказать, озарила мысль, а дай-ка я себе хвостик. Наверняка, ну, лучше буду выглядеть. И она вставила, и, конечно, других Она привлекла этим, но с нее начали смеяться. Так вот порой происходит в нашей жизни, что мы уходим в смирение. Однако смирение, оно состоит и в том, что мы просто живем своей жизнью, не желая принимать стандарт поведения другого человека. И это является честностью или уважением других людей. Я не стараюсь быть лучше, чем другие. Просто сам хочу раскрыть свои качества, хочу быть хорошим относительно самого себя. Поэтому, разговаривая о эго, как бы давайте осветим его прекрасную сторону, потому что можно увлечься, борясь вот с этими, сказать, некоторыми проявлениями, ну, такими, скажем, как больше гордость, да, человека, мы можем и повредить сам корень, вот сам корень своей жизни, своей силы, своей радости. Вот. И, соответственно, потом войти в такую территорию, что мы точно знаем, что от нас ожидают другие. Мы даже сами говорим, как другим жить, какие правила там, личной гигиены, нормы, морали, или в религии там есть свои правила и предписания. И тем не менее, люди будут чувствовать, что мы такие правильные, но почему-то такие неудовлетворенные. И вот здесь важная вещь. Когда мы внимательно заботимся о своем эго, то оно может быть нормальным. И нормальным – это значит, нам комфортно, и другими с нами тоже комфортно. Вот сейчас, хотя это не тренинг и не проходит в таком режиме нашей беседы, тем не менее, просто порассуждаем логически. Если я игнорирую свое эго, то, соответственно, оно как беспризорный ребенок. Я же им не занимаюсь, я его не воспитываю, не довожу до какого-то совершенства, я просто его, ну, игнорирую или невнимателен к нему. Что будет происходить с ребенком, которому мы невнимательны, которому мы, может, игнорируем или забросили просто, не говоря уже подавляем? Конечно, есть несколько сценариев. Возьмем какие-то крайние проявления. Один из них, он очень неуверен, нерешителен, не знает, как взаимодействовать с миром, боязлив, потому что мы не привили такой смелости, уважения к окружающему миру на своем примере и так далее. Мы не занимались с ним, не раскрыли его качества, сильные стороны и так далее. Это один вариант. И он тоже не способствует отношениям в жизни, потому что как человек, который нерешителен, не уверен, вот полностью в сомнениях, он может быть... вот эти качества, как они могут способствовать формированию отношений? Я уже не говорю о развитии. Они даже не допускают нас к созданию отношений. Так много людей вокруг нас, в нашем городе там, или месте, где мы живем. И тем не менее, мы ограничены очень узким кругом какого-то общения. А остальное можем бояться, себя самого даже бояться, там, ой, стесняться и быть неуверенным, нерешительным. А второй сценарий, он тоже не способствует отношениям. Потому что это может быть, если есть заниженная самооценка, да, то есть в данном случае мы о ней говорим, то есть завышенная самооценка. И человек, он может навязывать свое мнение. Если вступает в отношения, то зачастую эксплуатирует или подавляет других людей. Но это тоже не способствует отношениям. Поэтому если есть какие-то вот нижний предел, да, и верхний возьмем, то они, скорее всего, либо разрушают, либо даже не входят в отношения, не формируют эти отношения. В то время как середина, да, вот это эго, она как раз и дает нам возможность выстраивать отношения. На основе чего? На основе того, что мы раскрываем свои качества, мы их понимаем, культивируем. Если это нужно, то мы можем приложить усилия, чтобы разобраться в себе, отыскать свои возможности. И эти, опять-таки, наши качества, возможности, таланты, они проявлены Господом. Если мы возьмем как аксиому, допустим, Священное Писание, да, то есть именно они присутствуют и проявляют божественность человека, то есть проявляют душу, проявляют личность. Вот. И, соответственно, другие нас так воспринимают. Может быть, да, мы можем кому-то не нравиться. Это факт. Это факт. Но также с нами будет рядом тот, кто нас ценит. Но что важно? Важно то, что когда мы живем своей жизнью, мы не тратим усилия на соответствие кому-либо, либо на подражание кому-либо. Потому что, может быть, в какой-то момент это будет эффективно, да? Но в дальнейшем мы начнем уставать. И претензии мы перекладывать будем тоже на других. Вот пример такой. Я пользуюсь, я поделюсь своей такой формулой. Может быть, кому-то она поможет в рассмотрении каких-то своих состояний когда мы вынуждены, ну, по жизненным обстоятельствам, или да и просто вот находиться в какой-то атмосфере, в которой якобы нам кажется, нам дают оценку. Вот особенно люди боятся публичных выступлений порой, да? Хотя сами хорошие специалисты в своей области, но бывают очень смущены этой возможностью выступить там перед коллективом или где-то еще. Почему? Потому что вот просто страх, что общество меня оценивает, и мы представляем оценку не хорошую, а уже заблаговременно какую-то вот плохую. Конечно, злые люди всегда будут, но тем не менее. Вот такое недоверие нас социуму, и мы можем так вот себе вообразить эту историю такую, что вот и думают что-то плохое про меня. И знаете, я здесь говорю очень просто. Всегда в жизни, вот читая лекции, выступая перед коллективами, порой совершенно неизвестными мне, вот, но ничего не меняется. Когда я задаю себе один и тот же вопрос, когда я вступаю с людьми в отношения, я вступаю с ними на всю жизнь. На всю жизнь. Почему я там говорю? И что может изменить во мне такого внутреннего изменения или трансформации, которое будет мне комфортно? Ну, во-первых, нам бывало так, что мы, конечно, можем понимать, что есть некоторые правила или условия там, поведения в обществе. И мы одеваемся в соответствии дресс-коду и так далее, манерам поведения. И когда закончилось это какое-то мероприятие, прошло 3-4 часа, и мы с таким удовольствием возвращаемся домой, снимаем эту одежду, туфельки и так далее. И потом, ой, как легко и свободно. То есть, скорее всего, нам дома очень приятно. Мы можем жить долго, всегда. С кем? Ну, с близкими, скажем. С близкими нам не тяжело, потому что они нас знают с разных сторон, видели нас днем, вечером, утром, и мы понимаем, что нет смысла мне перед близкими играть какую-то роль, да? И поэтому нам дома всегда легко, и мы там отдыхаем. Ну, даже я там, ну, кто-то одел пижаму, кто-то и попроще оделся, так сказать, или разделся. Почему? Потому что ему комфортно, комфортно. Он не играет роли дома, в кругу близких людей. И вот в том-то и дело происходит, что когда мы можем своим эго использовать не для объединения наших как бы сердец, интересов или построения отношений, а эго проявляется как то, что оно отделяет меня от других людей, тогда мне тяжело. На всякий случай, там, из страха и так далее, я понимаю, что мне нужно выглядеть получше. И в этот момент, можно так условно сказать, я приподнимаюсь на носочки. А как долго кто-то из нас может постоять на носочках? Станет тяжело. Ну, чем больше времени стоим, тем, естественно, тяжелее. И в этот момент, когда мы ощущаем тяжесть от жизни, то знаете, как сделает такое, что с нами может сделать наше сознание? Он скажет, посмотри, в присутствии этих людей тебе очень тяжело. И люди, соответственно, какие? Да тяжелые. Вот тяжелый коллектив попался там, вот, или аудитория очень тяжелая оказалась. А ведь это же неправда. Она такая, она уже пришла такая, как есть. Но именно из-за того, что я желал так вот произвести определенное впечатление, я сам что-то поднапрёкся, вот какое-то пёрышко там себе вставил. Чем там ворона может держать в своем хвостике это пёрышко. Но мы как-то умудряемся все равно. И вот это перенапряжение, то есть когда мы отказываемся от своей, стесняясь себя самого, своих качеств, своих талантов, своей природы, мы входим в это напряжение, а еще обвиняем других людей. Как мы устали, какая тяжелая публика там была или еще что-то. Но это же нечестно. Разве это уважительно? Нет. Так, конечно, будет тяжело жить. И вот, если я вступаю в отношения, то до конца жизни. До конца жизни означает, я ко всем отношусь таким образом, что я не смогу притвориться. И я не создаю о себе никакого впечатления. Я как жил, так и продолжаю жить. Безусловно, еще раз я возвращаюсь, что мы будем кому-то не нравиться. Это нормально. Вот как кто-то говорит, ну вот любить надо все подряд. Но как же так? Если есть любимые вещи, то подразумеваются любимые вещи, значит, есть и какие? Ну, логика прямая. Но какие-то нелюбимые. Это нормально, если мы говорим о близких отношениях. Если есть близкие отношения, то есть и не очень близкие отношения. А, соответственно, есть какие-то и далекие отношения. Итак, вот это уравнение такое, что вот все любить подряд и так далее. Конечно, относиться с любовью верно. Но мы же личности, Вот как гора, она, знаете, в небо уходит, и пик там в основании побольше ее размер, площадь, да? Поэтому мы дружелюбны с многими людьми или со всеми с дружелюбием относимся. Но близкие отношения, они не могут быть со всеми так. Это естественно. Наличие близких отношений означает наличие не близких отношений. Но в любом случае мы остаемся такие, как мы есть. И вот первое, когда человек он так поразмышляет и подумает, а где те территории, когда я стесняюсь своей судьбы? Где у меня те территории моей личности или аспекты моей личности, что вдруг я могу позволить себе сделать такую ошибку, начинать этого стесняться. Возможно, это какой-то социальный аспект, там, происхождение, родители и так далее. Человек будет стесняться либо каких-то качеств там, телесных, да, либо, может, образование своего и так далее. И когда мы стесняемся, то мы их не развиваем вот в этом-то момент. Когда человек обращает внимание на себя, он говорит, хорошо, я могу, если нет какого-то у меня навыка, я могу его развивать. Если я там слабенький, ну что же, могу пойти в спортзал, сейчас достаточно много возможностей для этого, и сделать себя таким, как я хочу, в чем сложность. И когда вот этот страх руководит, то мы замещаем себя, да? Не развиваем себя до определенного удовлетворения или там, способности соответствовать каким-то требованиям окружающих людей, которым бы нам было комфортно, да? Ну, если уж так и есть. А просто замещаем себя на определенные настроения там, или одежды скрываем, там что-то там, какие-то физические вещи и так далее, так это же, конечно, можно устать. То есть мы фактически идем в двойную игру. Вот. И от нее, опять-таки, мы теряем еще больше себя. Везде, где мы включаем какие-то компенсаторные функции свои, мы еще больше теряем себя. И если в молодости это еще нормально, то посмотрите, вот что происходит с возрастом. Я не знаю, конечно, всех радиослушателей, но тем не менее, даже если кто-то еще юн, там, ему там всего 40 лет, тем не менее, обратите внимание, ведь возраст, он будет срывать на все внешние покрытия. Все, что мы создавали, уходя от своей природы, от своей личности, вдруг перестанет иметь этот поддерживающий эффект в нашей жизни. Будет утрачиваться смысл. И таким образом мы стали на какую-то почву, которая не наша. Это как лед. Он только будет к весне, так сказать, уменьшаться. Поэтому, когда говорим о эго, знаете, друзья, здесь нужно быть очень внимательным, научиться отделять, где действительно его сверхпроявление, которое уже навязывает какую-то доминанту над другими людьми, где мы относимся к себе как вот к абсолютной истине и теряем уважение других людей, территории других людей, да? Но также, где я и не обращаю внимания на свое эго, порой подавляю его, вот, отвергаю и не раскрываю свои способности, свои таланты. Вот. Поэтому, если мы уже подошли к этому моменту, вот так поразмышляли и согласились к тому, что действительно хотелось бы развиваться и в 90 лет, почему нет, всегда возможно. Нет такого правила, что до какого-то времени сознание оно может быть активно проявлено, а потом все уже, поезд ушел. В этом смысле никогда. У нас такие способности у людей заложены при желании. У нас все природа поддерживает наши любые начинания, наши стремления, наши желания, нашу целеустремленность. Вот, поэтому в любом возрасте это всегда будет актуально. И возвращая к своему «я», то есть к своей основе, к своему фундаменту жизни, мы следующим образом введем такое понятие. Я надеюсь, что Ведарадио, оно уже просветило многих людей таким термином, как «дхарма». Потому что если еще остались какие-то у нас сомнения по поводу важности этого индивидуальности, этого эго, то наверняка многие уже слышали лекции и там часто говорили о дхарме, о природе человека, о важности исполнения долга. Так вот, соответственно, если мы уж знакомы с этим понятием, то на чем основывается дхарма? Дхарма, она как раз основывается на эго. Говорится, соль, ее дхарма быть соленой. А что же такое соль? Соль в соли. Это ее индивидуальность, это ее особенность, это ее неотъемлемое качество быть соленой. Ведь если даже будет хорошая упаковка, там я хочу быть солью, но она не соленая, ну, наверное, мусорку. Что мне сделать с непонятными вещами? Или перец вдруг не острый? Поэтому, несмотря на то, что мы можем остерегаться со стороны эго, но остерегаясь, мы, ну, уже говорили, могут быть разные тенденции, они не будут способствовать развитию коммуникации с миром, с людьми и так далее, и с самим собой в том числе. И более того, что дхарма — это как раз, когда мы вступаем в взаимодействие, такой мезокосм, кого мы из себя представляем, кого мы из себя представляем. Вот. Поэтому, поразмышляя, уделив внимание какому-то вопросу, мы действительно можем найти в себе больше ответов, нежели просто напряжение, а какая моя дхарма, и бегать по астрологам, там еще куда-то. Конечно, люди помогут нам, если мы уже там вообще так заблудились, но дело в том, что наша природа, она проявлена в наших желаниях, в наших чувствах, в наших симпатиях, и доверяя таким образом себе, мы выстроим свою жизнь, свою жизнь. И когда мы в ней удовлетворены, радостны, то мы из своей радости и будем развивать вот эту свою долю. То есть любая доля, она развивается именно в состоянии радости. В противном случае, вот такой пример можно привести. Что-то есть у меня в жизни, я ей недоволен. И думаю, дай-ка я что-то привнесу в нее новенькое или изменю. Ну а что может быть, если вот блюдо, которое я кушаю, оно вот не нравится мне. Я добавил туда пару ложечек какого-то, ну, вкусного, не знаю, там, десерта. Оно же смешается со всем остальным. Может, я и добавляю, а на почву чего? Как в дёгтик мёда добавил, что ли? Вот, поэтому идея в том, чтобы не выходить из той жизни, в которой я нахожусь, и не менять ее как-то кардинально, а в том, чтобы действительно оценить себя, где я утратил ту позицию, когда начал что-то делать, исходя из каких-то ожиданий других людей, советов других людей, а не своих чувств. Я подорвал доверие к своим желаниям, своему пониманию. И когда мы теряем доверие вот самому себе, конечно, вопросов возникает очень много. И мы за ними обращаемся к нашим друзьям. А насколько они квалифицированы понять меня, если я себя даже не понимаю. Вот. Но в любом случае, даже если совет будет правильный, но решение принято не нами, это уже мы еще чуть-чуть на шаг от себя отошли. И следующий совет может быть и не очень верным дан, а мы-то все равно себя не там не обретаем. Теряя вот эту уверенность, основание своей жизни, да, свою индивидуальность, мы все в большей и большей степени попадаем в такую зависимость от мнения других людей, от советов, и постоянно будем вот обращаться к другим, и это нормально обращаться, но нормально тогда, когда мы сверяем это своей жизнью. Поэтому вот поставив вот этот базовую точку, свое «я», как ценность, мы можем уже рассмотреть и некоторые следующие моменты в своем развитии. Вот один из них, к примеру. Если говорить о человеке счастлив в своей доле, вот то, что у меня есть, вообще все, что у меня есть, как я это и задействую, свой опыт, свое знание, свои ресурсы, какое мое качественное отношение к тому, что меня окружает, человек размышляет сам, чтобы я испытывал радость, чтобы я испытывал удовлетворение, чтобы я испытывал бодрость. То есть мы меняем свое качество отношений. Пусть это наши финансы, как мне ими распоряжаться, чтобы я испытывал удовольствие от этой жизни своей. Как я их трачу или как я их зарабатываю, свои ценности выставляю, как я общаюсь с людьми близкими мне, с мамой, сестрой, братом, женой, детьми. Мы ищем эти модели. Может быть, они непростые, ну, как бы не с первого раза мы найдем себя, свой комфорт. А может быть, мы уже заблудились, потому что мы выставили себя такими хорошими, надежными, немножко выше, ну, так сказать, позиционировали себя, кем мы являлись, и, соответственно, нас уже начинают так воспринимать, ожидать и требовать. Но что же, всегда можно извиниться и сказать, что мы были лицемерны в каком-то моменте, желая сохранить отношения или испытывая уважение к определенному человеку. Я старался выглядеть немножко лучше, чем был. Простите меня, пожалуйста, за это лицемерие. Мне самому неприятно. Я сожалею об этом. И тем не менее, вы по-прежнему человек, который очень важен для меня, и важны, для меня важно иметь с вами отношения. То есть мы можем однажды проговорить это, и люди говорят, ну мы же не знали. Ну хорошо, что ты сказал, сейчас я не буду ожидать тебя большего, нежели, ну, как бы этим ожиданием создавать такой дискомфорт в жизни. Ведь чем больше мы уважаем людей, тем больше тоже будем получать и к себе уважение. А как, если я уважаю себя, то я буду уважать и других людей. Это простота жизни называется, простота. И вот, так сказать, активировав свое внимание на то, чтобы пересмотреть вот просто свою жизнь. Не так, как надо, правильно, а вот моя жизнь. Внимательно подумать о том, какие у меня окружают отношения. Взять просто по шкале. Наша нервная система очень хорошо работает с цифрами. Очень хорошо. Мы понимаем, сколько мы можем поднять килограмм. Вот 10. Вот я сейчас буду задавать вопрос, и вы почувствуете сами, как легко приходят ответы. Какую вы могли поднять штангу? 10 килограмм, 20 килограмм, 30, 40. Ну и там уже дальше для мужчин 60, 80, 120. И мы какие-то поднимаем легко, это уже с трудом. Ну вот это наверняка уже все, это мой предел, это уже слишком. Видите, хотя я называю цифры, и этого достаточно, чтобы мы внутри себя почувствовали либо прилив сил, либо если вес уже большой, мы чувствуем слабость, говорим нет. То есть к нам приходят эти ответы изнутри. И вот, рассмотрев, даже нарисовав такую просто шкалу, если у кого-то есть ручка сейчас под рукой, листик бумажки, пожалуйста, начертите линию и поставьте, ну, как бы, такую, как ось координат, нолик, и влево идет, да, и вправо линия, ось X, да. И посмотрим свои территории, то есть наших отношений с конкретным другом или друзьями, с близкими людьми, на работе, наши отношения к работе. И прислушаться, и поставить цифры по своей симпатии и антипатии. По своей симпатии и антипатии. Что мне достается так вот тяжелой ценой, такой большой ценой, да, где мне тяжело. И, соответственно, оценить, вот честно поставить. Как она, найдя себе вот место где-то минус 20, минус 30, что-то плюс 50. И вот когда мы так посмотрим, выявим вот эти территории свои, да, тяжелые для нас, то тогда и нужно в этой области приложить то знание, тот опыт, который мы имеем, общаясь, считаем, вот, общаясь с людьми, задавая вопросы, да, другим людям, мы задаем вопросы и применяем их в своей жизни. Также мы разбираемся, какими чувствами я прохожу в этой территории. Ведь может быть именно моя реакция на вот те оценки, которые пошли в сторону минуса. А может там я взаимодействую не уважением, не добротой, не благодарностью. Скорее всего, может я там слишком амбициозен, или жадность моя, или даже зависть, может быть, сделала мне вот такое ощущение, создало такое ощущение, что мне дискомфортно. Это впору разобраться в себе и, соответственно, быть честным перед самим собой, найти те ресурсы, те грани отношения, соприкосновения с этим, скажите, аспектом своей жизни, да, вот, который нам тяжел. Потому что фактически у нас столько сил, столько энергии, мы можем трансформировать все. Конечно, трансформируем любовью, потому что любовь создает этот мир, и она в силах и ей по плечу изменить любую ситуацию. Поэтому, скорее всего, если есть что-то тяжелое, я, может, немножко буду повторяться. Вчера был такая как раз практикум, мы обсуждали это. И тем не менее, там, где есть территория, от которой я воспринимаю как трудную, скорее всего, я там присутствую в меньшей степени. Я как личность, как сознание, как душа, как любовь. И я воспринимаю как-то поверхностно, поверхностными своими чувствами. Чувствами, может быть, это обиды, неудовлетворенности, не получая признания к себе или уважения. Ну, живу ожиданиями, можно сказать. А не проявляю себя таким независимым, любящим, уважающим себя, ценящим себя и своей жизни. Да? Потому что я же все равно нахожусь в пределах своей жизни. И чем меньше присутствую я, тем меньше присутствует моя любовь, тем меньше в степени присутствуют мои таланты. Я просто принял вот как норму то, что мне это тяжело. И все. А где, как я личность? Как я это могу изменить? Как я могу проявиться? И вот чем меньше степень соприкосновения нас с личностью, любая область нашей жизни, любая, когда я просто присутствую как какая-то реакция на ситуацию или норма поведения, чтобы это ни было, но как личность я там не присутствую, это все будет очень тяжело. Когда грузчик несет мешок, он его на спину положил, распределил вес тела по всей спине и легонечко побежал с утра до вечера. Вот в чем дело. А если вот, ну, просто на пальчик этот мешок привязать, так он, может, его и с места не сдвинет. Знаете? как бывает. Поэтому вместо того, чтобы обожествлять или там, как сказать, что божествлять, что демонизировать, мне кажется, это одинаково. То есть это что-то, что гораздо выше меня по силам, неконтролируемое, и что-то такое абстрактное. Вот, а я такой маленький. Так вот, нет. Любая ситуация, в которой мы пали, она находится в территории нашей жизни. И возвращаясь к вот этому первому стиху, который наш был отправной точкой, что человек, он счастлив в своей доле, да, положено это, Буджитха, наслаждайся своей долей. Там что терпеть-то ее? А чтобы наслаждаться, здесь нужно проявить свое сознание и задать себе вопрос, почему, в какой степени, вот какая я как личность, как часть меня присутствует в той ситуации, которую я воспринимаю, делаю оценку как тяжелой. Вот. И, а почему там нет моего уважения, дружелюбия, может быть, да, ресурсных состояний или благодарности какого-то, внимательности, да, чуткости, там сможет отсутствовать. И поэтому эта ситуация становится тяжелой для меня. Это уже вопрос к нам индивидуально. Ну, мы делаем на тренингах, я тоже вот так и скажу вам, посоветую, что поделите свой день по таким фазам, по 3 часа, вот как проснулись, и проанализируйте, пожалуйста, проанализируйте, какие вот из этих, сказать, отрезков времени по 3 часа оказались самыми, ну, может быть, в нашем сегодняшнем дне, вот который сегодня у нас был самыми тяжелыми, может быть, неприятными, или приходилось терпеть время там и так далее. И проанализировать потом следующий вопрос. А какими чувствами я взаимодействовал с этой ситуацией, с этим временем? Кто в нем был? Какие я использовал чувства? И, скорее всего, как правило, я как высшая личность с пониманием, с уважением, с благодарностью, с ответственностью или честностью уже отсутствовал. Ну, в той или иной степени, конечно, нельзя сказать, полностью отсутствовал. Вот. И взаимодействовал уже, ну, на каких-то других о качествах, да, своих, которые я выбрал, осознанно выбрал, и они дают мне это ощущение трудности. Пронаблюдав этот день, мы можем добавить себя. Добавить. Ведь не секрет, что влюбленность, она не только, ну, как бы свойственна подростковому возрасту, когда там возраст гиперсексуальности, там гормоны все просто кипят в нашей крови. Будучи внимательным к себе, имея доступ к этому ресурсу, к этому чувству, пусть мы трансформируем его, то есть, или, так сказать, сделаем рабочим, назвав не любовь, а дружелюбие, потому что любовь от дружбы отличается лишь интимностью чувств. Это небольшой процент, основанный на дружбе. И добавив больше дружелюбия, внимательности, теплоты, можно сказать, к своей жизни, вот к этим своим территориям, мы прислушаемся к себе, какие модели могут быть измениться нашего поведения, нашей речи, нашего разговора, наше отношение ко времени, когда у нас присутствует дружелюбие, когда мы пользуемся вот вполне в таком безграничном нам доверенном размере вот этой энергии. И следующее, что это как практикум. Будете ли вы делать прямо сейчас, когда я говорю, или сделаете чуть позже. Знаете, я бы еще что хотел сказать, что также понимая, с чем сталкивается человек, который идет по своему развитию. Вот встречается такая фраза, и очень часто я ее слышу, даже, можно сказать, от профессионалов, что нужно выйти из зоны комфорта. И, конечно, проверяя все каким-то научным методом, я бы тоже не оставил эту тему без некоторого своего комментария, но будьте внимательны. Наверное, я скажу что-то, что покажется важным, если не всем, то некоторым людям. В чем опасность такого вот... То есть мы не будем ее, как сказать, нивелировать или нейтрализовывать, вот это вот оговорить, что ли, вот это утверждение. Но мы порассуждаем на эту тему. Когда человек, он проходит тренинг очередной, ему говорят о важности выйти из зоны комфорта, потому что мы получим новый опыт, и он нам поможет в достижении каких-то новых целей, даст новые взгляды и так далее. Звучит всегда все логически и все правильно с точки зрения даже там физиологии и опыта людей, которые не засиживались на своем месте, как говорится, ходя по старым тропинкам, мы уже там все ягодки съели, там уже ничего нет. Есть только опыт, гарантия, что все будет как-то получаться у тебя в жизни. И тогда нужно вот поместить себя совершенно в новые условия, и ты получишь свое следующее развитие, адаптацию и так далее. Давайте посмотрим на это, что происходит внутри нас, когда мы попробуем это сделать. Все, что мы получим на начале, это действительно выплеск адреналина, потому что наша нервная система адаптировала ту ситуацию, в которой мы были, и она свела с нашими потребностями эмоциональными, интеллектуальными, социальными, вот, духовными в том числе. И мы говорим, ну да, но тут у меня уже все привычно, хочется что-то большего. Ну вот, давай-ка я вот в условно скажем, какую-то территорию, вот огородили ее, и я перепрыгнул через забор, убежал куда-то там вдаль за новым опытом. И вы представьте, что происходит с нашей нервной системой. Естественным образом, работа как парасимпатическая, симпатическая, то есть в режиме напряжения и расслабления, что же происходит? Мы себя поместили в такие условия, в которых мы просто постоянно испытываем стресс. Нам нужно выжить. И вот что место развития, что может произойти. Может произойти то, что включится вся территория, наш кровоток, он пойдет в области, где активизируется наша идея выживания, то есть наши рефлексы и инстинкты. Потому что сначала нам нужно выжить. Вот это вот уж не мы решаем. Да? И деятельность... Высшая деятельность нервной системы, она именно всегда взаимодействует с окружающим миром и дает нам гарантию жизни. Так вот, так и так произойдет, что мы... Почему мы вот выходим из зоны комфорта и вдруг такое воодушевление и так далее? Да это ваше воодушевление, это просто вот гормоны, адреналин увеличивается и нас уже там просто бодрит всего. Но это также нужно знать, что это гормоны и стресса. Поэтому следующее разочарование или трудность, тяжесть, это снова будет эта волна, придет к нам. Вот. И для того, чтобы грамотно подходить, скажем, или экологично подходить к своей жизни, что одно из условий, это без трудностей и экологично мы делаем перемены, соответственно, уважая свое тело, уважая природу, которая нам дала это тело, мы добавляем одно слово. Вот я скажу, мы расширяем свою зону комфорта. Потому что если мы расширяем, значит остается тот опыт, который был, и мы немножко добавляем. То есть у нас меньше страха. Потому что если мы уже такие резкие перемены делаем, то человек все равно выйдет на территорию выжить, у него включится страх. И ну, если посмотреть, как меняется кровоток, он отойдет от префронтальной коры и пойдет к средней части нашего мозга. И там и находятся зоны, так сказать, древний мозг там, да, и так далее. То есть зоны рефлексов, они будут увеличены. Поэтому вот уважая себя и любя себя, да, с таким мы также можно попробовать избежать каких-то трудностей, которых нас может ждать впереди, идя вот таким путем экологичности, внимательности, чуткости, понимания себя, какой шаг сделаю, насколько, если, ну, как бы, насколько я ухожу в зону расширения своего опыта, расширения зоны комфорта. То есть мы не уходим из зоны комфорта, а идя вместе туда со своей природой, со своим биологическим, так сказать, инструментом, как наше тело, мы даем такую установку. Я расширяю зону комфорта. Расширяю. И тогда это становится интересным. Тогда хорошо, есть немножко новые адаптации, но у нас сохраняется разум, у нас сохраняется понимание, у нас сохраняются все наши качества. Вот, как человек спокойный, он может очень иметь много вариантов своего поведения. Тем больше мы встревожены, мы будем только очень просчитывать нас легко. Потому что если перед зайчиком появился волк, заяц повернется ровно на 180 градусов к волку и будет убегать прямо от него, в противоположную сторону. Поэтому бегать-то мы можем много, но идея не в том, чтобы вот просто бегать, а принять себя, свою жизнь, себя целиком, вот, вместе с тем, что нам дает природа. Вот это наша доля, да? Поэтому наша доля, она есть, это не звучит как ограничение, в котором мы счастливы, а вступив в отношения со своей долей, я могу получать наслаждение от своего развития. Вот что интересно. Именно вступив в отношения своей доли, вот как кораблик, если он целый, я к нему внимательно, я могу плавать по морю, куда уж там мне понравится, да, какие-то пейзажи, может меня привлечь, или страны. Но если я отправился в плавание просто, чтобы достичь какого-то противоположного берега, там, да, желанного мне, но я невнимателен к судну, и тем более, если я его еще и разрушаю, ну уж опасно же для жизни. Мы же будем, ну, подвергнуты действительно опасности. Может, это у кого-то будет решаемая, да, эта ситуация, а у кого-то уже нерешаемая, он уже настолько вот будет потом вынужден отвлечься от своего плавания, сбиться с курса, лишь бы выжить, вот как-то латать эти дыры там этого судна своего и так далее. Вот о чем речь. Поэтому, имея вот этот эфир или время, которое мы выделяется, я бы вот подчеркнул такие моменты первоначальные, потому что дальше мы еще, возможно, будем встречаться и обсуждать уже некоторые технические детали работы с нашим прошлым, как его можно трансформировать, как идти навстречу. И завершая, наверное, сейчас свою речь, оставляя место для вопросов, я напомню, что принимая себя как личность, мы рассматриваем себя полностью в контексте «я» и «моё». «Моё» — это моё окружение, то есть моя доля. И выстраиваем комфортные отношения именно с тем, что является моим. Это территория, данная мне природой, судьбой, можно сказать так, да? Находим какие-то тяжелые для нас, по нашему восприятию, пусть это даже периоды прошлого или вот сегодняшнего дня, и рассматриваем, какими качествами мы взаимодействовали вот с этой ситуацией, периодом или человеком, и наполняем себя туда больше дружелюбием и смотрим на свою реакцию в таком случае уже. Вот, что еще, да, важность эго, поразмышляем над этим действительно важным моментом. Повторяться не буду, но будет все равно, если проигнорируем себя, то будет либо гиперэго, либо, но оно будет заниженная самооценка. И эго мы ставим не как гордость, а именно как достоинство, достоинство самоуважения, как ресурс, источник нашей жизни. Когда есть корень, то плоды будут всегда у какого-то плодового дерева. Вот и мы также бережно охраняем свою индивидуальность. И именно эта индивидуальность, она означает нашу социальную значимость, то есть нашу природу или дхарму, то есть наши обязанности перед другими, которые, ну, нам приносят удовлетворение. Как-то такая жизнь, потому что когда нас за что-то ценят, уважают, взаимодействуют, ну, это, естественно, нам продолжать раскрываться в такой ситуации, да? Вот вроде я повторил, да, о зоне комфорта, просто мы оставим это утверждение и добавим, что я расширяю, то есть зону комфорта, понимаю свою природу, своего тела, работу нервной системы, опять-таки это уважение, сотрудничество, взаимопонимание требует некоторой внимательности, но зато и есть вот это сотрудничество, вот это плечо, вот эта поддержка, а не эксплуатация, да, которая, к сожалению, может привести к какому-то разочарованию даже от хороших каких-то целей и планов, которые мы могли поставить в своем развитии. Я, наверное, закончил уже. Я смотрю по времени, мне это пора уже остановиться.
Спасибо, Дмитрий, вам за эфир. Да, есть у нас немного времени на вопросы. Тема очень интересная и замечательный подход, как вы раскрываете ее. И предвосхищая следующие наши эфиры, хочется уже услышать практические вещи, о которых вы нам расскажете. Но пока разберемся с сегодняшней темой. И вот у нас есть вопросы от слушателей. В чем проявляется свобода нашего выбора, и абсолютно ли она, или все же ограничена нашей кармой, наработками, повелением свыше?
Замечательный вопрос. Как его на него ответить кратко, я постараюсь быстро. Во-первых, давайте мы карму будем рассматривать не как ограничение, а как возможности. Хорошо? Потому что именно досужее такое размышление, что карма — это что-то, что ограничивает. Возможно, но тогда не надо говорить о любви. Любое священное писание, которое утверждает о карме, оно говорит о важности развития любви. Да? Или на санскрите бхакти называется. Вот смотрите, если у меня дома есть только 5 яблок и больше ничего нет. Вот нет ничего, и это факт, и это моя реальность. Но, однако, это будет реальность, если я вот жадный, вот просто жадный, не духовный, можно сказать, то я растяну своих 5 яблок до конца дня, и завтра снова мне принесут 5 яблок. И это честная жизнь, с одной стороны. А я говорю о том, что почему мы не рассмотреть всю картину целиком, когда есть у наших 5 яблок и есть в моем сердце любовь. И я с этой любовью, ну, опять сделаем ее практичной, назовем дружелюбие. И я взял 5 яблок, 2 оставил себе, 3 разрезал на половинки и дал 6 своим соседям, которые живут вокруг меня. Поверьте, не пройдет время, от некоторых сразу же мне дадут каких-то груш, конфет, а пройдет время, кто-то мне принесет еще и там пирожок какой-то. И так я сижу вечером, у меня груши, конфеты, пирожки. Ну что же, я могу съесть, могу снова пойти поделиться, и у меня будет еще что-то. То есть вот этот цикл карма, это всегда в состоянии жизни, в состоянии жизни и принятия целиком. Мы всегда карму рассматриваем как базовое состояние для своего развития. И вот в чем дело. Будет ли это ограничение или это не ограничение, это свобода выбора. Вот здесь нам и представлена эта свобода выбора. Пожалуйста, пользуемся. Свобода выбора есть всегда. И знаете, я не поднимал эту тему, возможно, будем в будущем говорить, как жить и сознавать много параллельных реальностей существующих. Да? Вот смотрите, если человек почувствовал, тело информирует, болит зубик, нам дается свобода выбора? Конечно, дается. Но сколько? Столько, насколько мы уже не слишком можем навредить себе. Потом природа берет все под контроль и говорит: все, теперь сегодня ты сам побежишь по острой боли на прием к любому врачу. Но какое-то время нам давали на реакцию. То есть мы не говорим о том, что дети, они полностью вот независимы от родителей. Но родители-то контролируют детей им во благо. И поэтому наша свобода выбора, если мы идем, ну, хотим навредить себе, вот взяли что-то в розетку, там вот что-то дети бывало делали, я тоже как-то, по-моему, ножницы, что ли, мне захотелось в розеточку сунуть. Вот, потом как даст, ну, а родители-то видят, что ребенок что-то собирается, понятно, они включат ограничения. Подожди, туда не нужно ходить. Но это не значит, что вообще ходить не нужно. То есть ты поступаешь неблагоприятным образом для себя. И карма – это такое зеркало вселенское, которое нам подскажет. Ты совершаешь одни поступки, используя свою свободу, опять-таки, выбора и во времени, и в данный момент. И у тебя так развиваются события. Ну вот как мы к зеркалу приходим. Попробовали волосы причесать определенным образом. О, нет, ну так что-то вообще как-то как пуделёк какой-то, раз по-другому уложили, вот теперь все, открыты мои брови, лоб, там, ну какие-то глазки, теперь я так пойду. Вот именно, и именно так карма работает, что мы понимаем действия и их последствия для того, чтобы улучшить себя, быть более красивым или как бы адекватными, что ли, жизни, миру. Поэтому система контроля существует, безусловно, не исключает, но эта же система контроля наделяет нас свободой выбора. Вот. И пользуемся мы как раз этой свободой, вот уже, или не пользуемся, это уже наше решение. Ну вот я так быстро хотел ответить, вот ответил так, как получилось.
Быстро, но ёмко у вас получилось. Спасибо большое. Представляя карму как возможность, а не как ограничение, это очень переворачивает сознание и совсем по-другому раскрывает эту тему. И тогда следующий вопрос от Елены. Добрый вечер, большое спасибо за интересный эфир. В большинстве духовных традиций есть призыв к отказу от эго, самопожертвованию, даже ценой дискомфорта для нашего тела, ума и чувств. Или вообще меньше о себе думать. Прокомментируйте, пожалуйста, здоровый подход к подобным наставлениям.
Да я же как-то уж старался раскрыть эту тему. Не знаю, стоит ли вообще, как бы, я, может быть, повторяться. Вот это самопожертвование, на чем оно основано? Ну вот тогда вспомним пример с яблоком, чтобы не убегать. Хорошо, я сгнил, так и все другие сгниют. То есть мы, когда покупаем вещи, мы же берем надежные вещи, правильно? Вы же смотрите, какие швы, там может какая-то марка, может быть, и в другой стране пошита, а мы хотим бренд. Ну как мы отличим? Как качество одежды, мало ли какая там надпись на ней, да, по названию. Мы смотрим качество, трогаем, и везде мы ценим качество, везде мы ценим качество. И насколько мы качественны, настолько мы интересны для других. Ну я привел пример с одеждой, да? Если она качественная, то тогда она интересна другим людям. А ведь если мы вот так вот все, я развалюсь весь, пожалуйста, обопритесь на мое плечико, пожалуйста. Я очень хочу ценой своего там здоровья, не знаю, интереса, своей личности, развития служить вам. Ну такая жертвенность, да? А на какую жертвенность я могу опереться? Это другими словами, знаете, дом построй на фундаменте. А какой фундамент? Да фундамент тут не важно какой. Главное, он хочет, чтобы вы на нем дом построили. Но это каким я должен быть так же глупым человеком, что ли, чтобы построить на ненадежном фундаменте дом? так это не дом, это братская могила, друзья. Кто туда зайдет, вопрос времени, когда эти прекрасные стены и купола рухнут. Поэтому, будучи честными и объективными, мы знаем, что именно понятие жертвенности это не исключается, а включается. Но насколько я полезен другим, насколько я проявлен, настолько и полезен. Ну, в чем смысл жертвенности? Что я представляю себя, ну, какие-то у меня есть прекрасные возможности, тогда я и полезен. Но другим людям я своими качествами же полезен, своими возможностями, своими способностями полезен. Поэтому я задал такой вопрос, знаете, я был в такой территории, уже не знаю, наверное, 2000 год, насколько я помню, если вы слышали или читали книги Джона Феверса, да, вот как-то имела так у меня жизнь свела с таким замечательным человеком, очень близко общались, он, ну, как-то близко принимал меня к себе, я звал всегда в гости, и общаясь с ним, Бхактитирта Свами, если кто-то знает по таким именем, вот, я задал вопрос, знаете, желая жить для других, раздавая все, что у меня есть, свое там имущество, время и так далее, я заметил, что в моей жизни проявляется вдруг где-то злость, где-то может быть какая-то неудовлетворенность, потому что я слабел, я чувствовал, что мой разум был истощен, вот, как-то тело было изнурено как-то вот этим своей такой, не знаю, жертвенностью. Я задал вопрос, а как же так? Ведь живя ради других, не для себя, я заметил, что у меня эти вот как раз негативные тенденции начали присутствовать в большей степени. И он сказал вот такую вещь, она стала моим золотым правилом, я передаю, ну, своим студентам тоже, что, пожалуйста, он сказал следующее. Мы помогаем другим в той степени, насколько сами становимся сильнее, иначе мы пойдем. Вот это здоровая ситуация. Вот, Лен, вот вы, да, задали вопрос, вот какую формулу дать. Вот я ее и приведу, я на ней базируюсь. И изменилась моя жизнь. И я стал, ну, гораздо более, ну, большему кругу людей как бы досягаем, или там у меня интерес увеличился, расширился только, не уменьшился. Я отдаю другим, там, да, в той степени, насколько сам становлюсь сильнее. Это очень интересно, это ресурсное состояние. И тогда в нем есть будущее, есть перспектива. И другими словами, вот еще такая фраза, она тоже родилась, видно, верующие, ну, как бы разные люди были, разных конфессий, и написали мне, вот, служа другим, мы о себе забываем. И я на это реагировал следующим образом. Именно служа другим, мы обретаем себя. Именно служа другим, мы обретаем себя. Ну, все, вот достаточно.
Спасибо, Дмитрий, за вдохновляющий ответ. Есть похожий вопрос, как отличить ложное смирение от смирения истинного, но, слушая вас, я понимаю, что истинное смирение дает силы, а ложное забирает. Так ли это?
Все правильно.
Замечательно.
Конечно.
Значит, урок у нас усвоен. И последний вопрос на сегодня по времени, но не последний из тех, который к нам пришел. Спасибо вам за эфир. Что делать, если не нравится своя природа, и все равно хочется быть павлином, когда ты ворона?
О-о-о-о. Ну, спасибо за откровенность и честность. Я вот прямо сейчас, у меня такие, знаете, как в народе говорят, мурашки по телу. Я так люблю, когда люди, они могут быть честны и открыты, вот с таким вот доверием жить. Это вот я учусь и делюсь своей радостью вот общения с таким человеком, кто задал этот вопрос. Что делать? Во-первых, наша природа божественная. Начнем с этого. Наша природа божественная. Божественная, она... может быть, не оценена, если нам даже самим тяжело оценить. Как же другие могут оценить? Но тот, кто нас создавал, мать природа, Бог и так далее, он нас ценит, как любые родители. Они всегда любят детей. Они самые красивые в жизни дети. Это, ну, в мире дети – это свои дети. Поэтому мы ценим свою природу не просто через призму оценки других людей, там, да, там нашего роста, веса там, и так далее. А мы смотрим через источник нашей жизни, кто нас создавал. Наша красота божественная, наша божественная красота. И вот чем больше мы доверяемся этому чувству, произносим его, да, внутри себя или вслух, то, конечно, моя красота, она божественная. Вот тут сразу происходит соединение с истоком, с полным пониманием себя, с полным доверием себе. Именно в этой точке отсчета. У меня, конечно, есть интересные истории на этот счет. Им даже мы заготовили для вас медитацию, но наверняка, вот забегая вперед, будет такая медитация, если вот вы не против, по принятию себя и доверию себе. Вот у меня есть гитарист, очень такой известный у нас Ваня. Вот он сидит сбоку с электрогитарой, настроил. Мы заготовили такую вот медитацию. Ну, видно, не все сразу происходит. мы проведем, где мы погрузимся внутри себя и соединимся вот с этой вот божественной красотой, с доверием себе. Поэтому такой ответ, что наша красота божественная, и ей мы доверяем, и от нее испытываем желание жить.
Спасибо за ответ. Вы знаете, мне кажется, наши слушатели разочарованно вздохнут, если мы не проведем эту медитацию. Если у вас есть время, то мы можем выделить под нее тоже наше эфирное время, потому что, я думаю, эта вещь очень важная и ценная.
Ваня услышал, сейчас он берет гитару. Ну что же, когда мы проводим медитацию, на каком принципе, может, мы не проведем ее совсем уж научно, потому что научно нам нужно 20-25 минут, чтобы успел и произвести изменения в нашем неокортексе, в нашей коре головного мозга. Поэтому мы медитации прописываем на это время. Вот, если в древности вы знаете, читали молитвы, то тоже где-то 4 круга по молитвенным четкам, там 108, то есть такой базовый старт. И примерно при современных исследованиях, тоже при медитации, вот 20-25 минут на будущее, если что-то. Но мы в силу того, что здесь собрались все люди, интересующие собой, своей жизнью, и этот интерес, эта актуальность, она нам поможет сделать даже что-то и гораздо быстрее. Что же, если готовы, сядьте удобно, так как вы посчитаете, что для вас это удобно. Вот как вы считаете, что удобно. Прислушайтесь к себе, пожалуйста. И сейчас я буду просто вести речитатив. И наверняка слышен фон гитары, это живой звук. Закрываем глазки. Вдох-выдох. 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 Я есть. Я есть внутри. А я есть. Я есть внутри. Каждый вдох. Каждый вдох. Он несет мне чувство спокойствия, легкость. Легкость. Свободу. Именно мое дыхание и поддерживает мою жизнь. Я нахожусь прямо в центре лотоса жизни. Как понятна мне моя жизнь, когда я делаю вдох и выдох. Как спокойно я себя ощущаю, когда я нахожусь и связан с истоком моей жизни, моим дыханием, дыхание, душа, дух. Как безграничен этот ресурс моего дыхания, как легко и свободно я получаю столько воздуха, сколько желаю в данный момент. Как бескорыстна природа, как ресурсна. И в силу того, что она бескорыстна, я могу не замечать этого присутствия, источника своей жизни, внимательно, чутко, всегда поддерживающего меня. Соединяясь с этим бескорыстием, безграничностью, я больше и больше ощущаю свою связь с окружающим миром. Ведь одним воздухом дышат все люди разных стран, национальностей. Дышат и птички, и звери. Один источник, поддерживающий нашу жизнь. И мы связаны через свое дыхание, через свое дыхание. И сейчас мы оказываемся на берегу реки, на берегу реки, ощущая прикосновение теплых лучей солнца, теплых лучей солнца, приятного ветерка, бриз, идущего от реки. И вдруг мы слышим и ощущаем запах полевых цветов. Мы собираем сейчас букет из 5 запахов, как могут пахнуть цветы возле реки. Мы вспоминаем как они выглядят, какие формы лепестка, формы этого цветка, стебелька, и какой запах, какой аромат распространяется благодаря ветерку и достигает нас. По запаху мы вспоминаем форму, цвет этих цветков. Наши ручки открыты, пространство воспринимает тепло солнца, дуновение ветерка, слышны звуки, всплеск воды. И сейчас поодаль от себя, мы видим человека того же пола, которого и у нас. Все мужчины, мы видим мужчин, девушки, видишь, девушку. Приближаясь, мы видим, что это очень старый человек, ему 90 лет. И очень, с тяжелым сердцем, с тяжелой болью, со всей прожитой своей жизнью. Она была такая трудная, лишенная, что-то не давшая, получив столько ограничений, боли, обид, разочарований. Он дожил до этого возраста. Мы подходим к нему ближе и ближе и смотримся ему в глаза. И сейчас наши глаза встречаются с глазами этого пожилого человека. Что-то мы узнаем в этих глазах. Этот взгляд передает нам некоторое чувство близости и понимания этого человека. И сейчас, именно сейчас, в этот момент, мы узнаем в нем себя, спустя много-много лет. Себя того, кто не открывал свою природу, кто предавал ее, игнорировал, сомневался, стыдился, не доверял своим качествам, своим чувствам, своим идеям и своим желаниям. И мы смотрим глаза в глаза этому пожилому, человеку, изможденному той болью, печалью, огорчением, неудовлетворенностью. И глядя в эти глаза прямым контактом, мы начинаем ощущать его взгляд. Почему? Почему ты так поступил? Мы слышим вопрос, его вопрос звучит внутри нас. И на его вопрос звучат наши оправдания. Звучат оправдания. И мы слышим свои оправдания. Мы слышим свои оправдания на любые поступки своей юности, взрослого периода, когда мы боялись своих желаний, отказывались от них, стыдились себя, не доверяли себе, своим качествам, своей красоте, своему разуму, своим чувствам. И глаза со слезинкой, они говорят: «И что?» И этот вопрос по отношению к нам дает полный ответ в нашей жизни. Звучат наше одно оправдание за другим. Почему мы отказались жить своей жизнью? Но глядя в глаза этого пожилого человека, мы читаем один и тот же вопрос. И что? Неужели это было так важно? И что? Неужели из-за этого мы обречены прожить ту жизнь, лишая себя возможности полностью раскрыться, почувствовать, взаимодействовать? Неужели бы эти ошибки, они не привели нас к совершенству, которое мы боялись совершить? Мы так часто отказывали себе в отношениях, боясь получить опыт боли. И все это мы получаем внутри себя. Все ответы одним вопросом. И что? И что? Именно сейчас мы осознаем всю важность и ценность своих решений, своей жизни, доверия к своей природе, своим чувствам, своим желаниям. Закрывая глаза, мы осознаем еще больше, как приятно жить свою жизнь, своей жизнью, в которой нет потерь, которой есть новый опыт, новое развитие, новое раскрытие себя. Грань за гранью, лепестком за лепестком, всегда будет раскрываться, если мы исходим из своего «Я». Открываем глаза и видим также солнышко, тепло, трава. И снова стоит поодаль тот же пожилой человек. Мы приближаемся к нему смело и решительно. И видим его улыбающиеся глаза, морщинки на лице, которые натянуты от его улыбки, от его радости. Каждая клеточка этого человека, она несет радость, блаженство, удовольствие от прожитой жизни, удовольствие от каждого прожитого дня. Он также может быть стар, и может быть как-то изгорблен, но в нем такое удовольствие, такое счастье от своей жизни, такое удовольствие, такая радость. Глядя за его спину, мы увидим большую семью, его аспекты его религиозной деятельности, его следной жизни, его друзей, они меняются, меняется пейзаж. Есть потери и приобретения, но как хочется доверять этому человеку, глядя в эти счастливые, добрые глаза, наполненные добротой и нежностью, как легко хочется принять от него любой совет, как поступить в жизни. Почему-то мы ему доверяем, как никому. Мы узнаем его в глазах самих себя, который смог прожить свою жизнь так, что испытывает такую благодарность каждому дню своей жизни, который так рад, что смог реализовать себя, свои желания, свои чувства, проявить свою дружбу, свою любовь, испытывает такое удовлетворение от этой жизни. Оно заполняет все его бытие, его сознание, каждую клеточку его тела. И все источает это удовлетворение, благодарность, радость, признательность, это счастье. Сейчас, глядя ему в глаза, мы можем задать любой вопрос относительно нашей жизни, относительно той ситуации, в которой мы находимся. Ведь наше сердце так легко и естественно доверяет этому состоянию, этим глазам. Ведь то знание, которое мы сейчас получим, оно передано нам в дружеских руках. Мы доверяем этому теплу, любви. И поверяя сейчас, именно в этот момент свои мысли, свои сомнения, может быть, страхи, мы услышим слова поддержки, вдохновления, объяснения, которые сами прозвучат внутри нас, которые сами будут звучать внутри нас. Мы прислушаемся к этим словам и зафиксируем то же желание жить, жить своей жизнью, как это легко, как это приятно, как это честно, как это просто. Мы доверяем себе, доверяем этому чувству, осознавая свое будущее, доверяя этому будущему. И гордясь своими решениями, ценя себя. Ведь именно так мы соответствуем своей природе, замыслу, творению, божественной частичке. Как много мы можем дать этому миру, если мы радостны. Как многое мы сделаем, когда мы счастливы. Какая ценная, прекрасная и полезная наша жизнь. Делая вдох-выдох, на каждый вдох мы запоминаем это ощущение. С каждым вдохом мы запоминаем это ощущение, давая каждой клеточке этот опыт свободы, радости, доверия, желания жить. Мы наполняемся этим чувством больше, больше и больше. Через полминутки мы откроем глаза с полным чувством уверенности, доверия, радости от нашей жизни, от своего присутствия в ней. На счет три мы откроем глазки. Раз. Мы сохраняем этот опыт глубоко в своем сердце. Два. Мы направляем это желание жить в окружающее нас пространство. Три. Наши глазки открыты. Вот и все.
Спасибо большое, Дмитрий, вам за эту чудесную медитацию. Есть отзыв от Анны, который только что пришел. Огромное спасибо вам, Дмитрий, за медитацию. Мне так необходима была такая помощь, такая встреча с самой собой. Я так благодарна за это чувство спокойствия и тишины. Спасибо большое за эту бескорыстную помощь и за ваши знания. Действительно, очень ценный опыт получила и я, тоже присоединяясь к нашим слушателям. Очень ценный опыт не только от медитации, а в принципе всего эфира. Много откровений и открытий было как у меня, так и у наших слушателей, я думаю. Спасибо вам большое за беседу и будем с радостью ждать продолжения наших эфиров.
Да, всего хорошего, до новых встреч.
До новых встреч, до свидания.